Издательство «Эксмо». Уильям Фолкнер. «Когда я умирала». Дарл. Мы с Джулом идем тропинкой через поле, друг за другом. Я впереди на 5 шагов. Но если посмотреть от хлопкового сарая, видно будет, что растрепанная и мятая соломенная шляпа Джула на голову выше моей. Тропа пролегла прямо, как по шнуру, ногами выглаженная, июлем обожженная, словно кирпич, между зелеными рядами хлопка к хлопковому сараю. Огибает его, сломавшись 4 скругленными прямыми углами, и дальше теряется в поле, утоптанное и узкое. Хлопковый сарай сложен из нетесанных бревен, замазка из швов давно выпала. Квадратный, с просевшей односкатной крышей, пустой, сквозной и ветхий, он клонится под солнцем, и оба широких окна его смотрят из супротивных стен на тропинку. Я сворачиваю перед сараем и огибаю его по тропинке. Джул сзади в 5 шагах, глядя прямо перед собой, вошел в окно. Он глядит прямо вперед, светлые глаза будто из дерева на деревянном лице, и в 4 шага, пройдя сарай насквозь, негнущийся и важный, как деревянный индеец на табачном киоске, неживой выше пояса, выходит через другое окно на тропинку, как раз когда я выхожу из-за угла. Друг за другом в 2 шагах, только теперь он первым, мы идем по тропинке к подножию обрыва. Повозка Талла у родника привязана к перилам, вожжи захлестнуты за сиденье. В повозке 2 стула. Джул останавливается у родника, снимает с ивовой ветки тыкву и пьет. Я миную его и, поднимаясь по тропинке, слышу, как пилит Кеш. Когда я выхожу наверх, он уже перестал пилить. Стоит в стружках и примеряет одну к другой 2 доски. Между тенями они желтые, как золото, мягкое золото. На них плавные ложбины от тесла. Хороший плотник Кеш. Он опер обе доски на козлы, приставив к начатому гробу. Встал на колени и, прищуря 1 глаз, смотрит вдоль ребра, потом снимает доски и берет тесло. Хороший плотник. Лучшего гроба и пожелать бы себе не могла Адди Бандрен. Ей там будет спокойно и удобно. Я иду к дому, а вслед мне тюк, тесло Кеша. Тюк, тюк. Кора. Ну вот, подкопила яиц я и вчера испекла. Пироги удались на славу. Куры нам — большое подспорье. Они хорошо несутся, те, которых оставили нам опоссумы и прочие. Змеи еще, летом. Змея разорит курятник быстрее кого угодно. А раз обошлись они нам гораздо дороже, чем думал мистер Талл, и я обещал разницу покрыть за счет того, что они несутся лучше, мне приходилось яйца экономить, ведь я же настояла на покупке. Мы могли бы взять кур подешевле, но мисс Лоуингтон советовала завести хорошую породу. Я ей пообещала. Тем паче мистер Талл сам говорит, что коровы и свиньи хорошей породы в конце концов окупаются. А когда мы столько кур потеряли, самим пришлось от яиц отказаться. Не слушать же мне от мистера Талла попреки, что это я настояла на покупке. Тут мне мисс Лоуингтон сказала о пирогах, и я подумала, что могу испечь и за раз получить чистой выручки столько, сколько стоили бы еще 2 куры вдобавок к нашим. Если откладывать по яичку, то и яйца ничего не будут стоить. А в ту неделю они особенно неслись. И кроме продажных, я и на пироги скопила. И сверх того столько, что и мука, и сахар, и дрова для плиты нам как бы даром достались. Вот вчера я испекла. И уж так старалась, как ни разу в жизни, на славу пироги удались. Нынче утром привозим их в город, а мисс Лоуингтон говорит, что та дама передумала и гостей звать не будет.
«Все равно должна была взять», — говорит Кэт.
«Ну, — говорю, — на что они ей теперь?» «Должна была взять», — Кэт говорит. «Конечно, богатая городская дама. Ей что? Захотела и передумала. Это бедным нельзя. Богатство — ничто перед лицом Господа, потому что Он видит сердце».
«Может, в субботу на базаре продам?» — говорю. «Пироги удались на славу».
«Можешь получить за них по $2», — говорит Кэт.
Да они мне, можно сказать, ничего не стоили. Яйца я накопила и обменяла дюжину на муку и сахар. Так что пироги, можно сказать, ничего не стоили. И мистер Тал сам понимает, отложила я сверх того, что на продажу. Можно считать, нашли их или в подарок получили. «Должна была взять пироги», — говорит Кэт. «Ведь она все равно, что слово тебе дала». Господь видит сердце. Если так он захотел, что у одних людей одно понятие о честности, а у других другое, то не мне его волю оспаривать. «Да на что они ей?» — говорю. А пироги удались на славу. Одеялом накрыто до подбородка, наружу только голова и руки. Она лежит на высокой подушке, чтобы смотреть в окно, и каждый раз, когда он берется за пилу или топор, мы его слышим. Да и оглох, не кажется, а взглянуть только на ее лицо, все равно услышишь его и почти что увидишь. Лицо у нее осунулось, кожа обтянула белые валики костей. Глаза истаивают, как два огарка в чашечках железных подсвечников. Но вечной благодати нет на ней. «Пироги удались на славу», — я говорю. «Но Адди пекла лучше». А как девчонка стирает и гладит, если это и вправду глаженное, видно по ее наволочке. Может, хоть тут поймет свою слепоту, когда слегла и жива только заботами и милостями четверых мужчин и сорванца девчонки. «У нас тут никто не умеет печь, как Адди Бандрен», — говорю. «Оглянуться не успеем, как она встанет на ноги, примется печь, и тогда нашу стряпню никому не сбудешь». Бугорок от нее под одеялом не больше, чем от доски, и если бы не шелест шелухи в матрасе, нипочем не догадаться, что дышит. Даже волосы у щеки и тени колыхнутся, хотя девчонка стоит прямо над ней и обмахивает веером. У нас на глазах, не переставая махать, поменяла руку.
«Уснула?» — спрашивает Кэт.
«На Кеша смотреть не может», — говорит девчонка.
Слышим, как вгрызается в доску пила. С храпом. Юла повернулась на сундуке и смотрит в окно. Красивые на ней бусы и к красной шляпе идут. Не скажешь, что стоили всего 25 центов.
«Должна была взять пироги», — говорит Кэт.
«Деньги эти я бы с толком употребила. А пироги мне, кроме работы, можно считать, ничего не стоили». Скажу ему. Промашка у каждого может случиться, но не каждый, скажу, выйдет после нее без убытка. Не все, скажу, могут съесть свои ошибки. Кто-то идет по передней. Это Даррелл. Прошел мимо двери, не заглянув, и скрывается в задней части дома. Юла смотрит на него, когда он проходит. Рука у нее поднялась, трогает бусы, потом волосы. Заметила, что я за ней наблюдаю, и сделала пустые глаза.